Выпуск новостей вам представила Елена Поляковская. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Косторов. Главные темы нашей программы. В Стокгольме открывается саммит «Россия-Европейский Союз». Государственная Дума России обсуждает бюджет на 2010 год. Первые итоги визита американского президента в Китай. Репортажи и интервью на эти и другие темы. А также обзор прессы, новости экономики и культуры. Все это в программе «Свобода в полдень». Сегодня в столице Швеции, Стокгольме, начинает работу саммит «Россия-ЕС», последний перед вступлением в силу Лиссабонского договора, который реформирует систему управления ЕС. В работе саммита принимает участие и президент России Дмитрий Медведев, который прибыл в Стокгольм накануне. Среди главных тем этой встречи – энергетика, обсуждение мер по борьбе с глобальным экономическим кризисом, европейская безопасность и присоединение России к Всемирной торговой организации. Сейчас в прямом эфире в программе «Свобода в полдень» из Стокгольма обозреватель газеты «Время новостей» Аркадий Дубнов. Аркадий, здравствуйте. Что сейчас происходит в Стокгольме?
Добрый день. Конкретно в эти минуты готовится сделать совместное заявление президент Медведев и премьер-министр Швеции Рейнфельд после их двусторонней встречи. И через час где-то должна начаться, собственно говоря, встреча на высшем уровне между руководством Евросоюза и российским руководством. Она будет продолжаться около полутора часов, после чего начнется подписание документов и пресс-конференция. Трудно ожидать каких-то прорывных результатов от нынешнего саммита, 24-го по счету в истории отношений между Евросоюзом и Россией. И об этом достаточно выпукло рассказал замминистра иностранных дел Владимир Чижов, который занимается этой проблематикой практически с самого начала. В эти минуты идет его брифинг перед журналистами, и он говорит о том, что, в общем, ожидается по результатам два документа. Один из них фактически уже подписан. Это меморандум о системе раннего предупреждения о поставках энергоносителей из России в Европу, который был подписан еще в понедельник министром энергетики России Сергеем Шматко и еврокомиссаром по энергетике Андрисом Пейбалксом. Сегодня это будет формально утверждено. И еще должно быть подписано соглашение о финансовом сотрудничестве приграничном между Евросоюзом и Россией, то есть от Кольского полуострова до Калининградской области. Это, собственно говоря, результаты фактические. По существу же здесь продолжается диалог по вступлению России в ВТО, по главным образом подготовка конференции по изменению климата, которая начнется 8 декабря в Копенгагене, естественно, проблема борьбы с мировым экономическим кризисом.
Спасибо, Аркадий. В прямом эфире был из Стокгольма, был Аркадий Дубнов, международный обозреватель газеты «Время новостей». Государственная Дума России сегодня во втором чтении рассмотрит проект федерального бюджета на 2010 год и плановый период 2011-2012 годов, а также проекты бюджетов Пенсионного фонда России, Фонда социального страхования и Федерального фонда обязательного медицинского страхования. В Государственной Думе работает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. Максим, здравствуйте. Началось ли обсуждение бюджета на будущий год? О чем говорят депутаты?
Пока что обсуждение бюджета не началось, оно запланировано на час дня. Бюджет подготовлен социально-инвестиционный, об этом уже заявил председатель комитета по бюджету и налогам Юрий Васильев. Интервью он дал за 2 часа до заседания Думы. Перераспределение бюджета коснулось общей суммы в 25,2 миллиарда рублей. К примеру, увеличилось на 10 миллиардов финансирование дорожного строительства и также на 10 миллиардов рублей на содержание, ремонт и эксплуатацию дорог. Добавили 700 миллионов рублей на физкультурно-оздоровительные комплексы, которые строятся в стране. 300 миллионов собираются добавить на строительство бассейнов. увеличено финансирование на сельское хозяйство, по словам Юрия Васильева, во втором чтении в бюджете на этот сектор добавлено 3,5 миллиарда рублей. Они пойдут на улучшение элитного семеневодства, животноводства, поддержать готовы даже северное племенное оленеводство. Также в бюджете будут прописаны затраты на жилье ветеранам, которые, вне зависимости, встали ли они в очередь на квадратные метры до 2005 года. Все должны получить квартиры, заявил Васильев. Это отображено в бюджете 2010 года. Вторая часть бюджета инвестиционная увеличена на 125 миллиардов рублей. Сумма распределена в инвестиционный фонд. До второго чтения фонд составлял 70 миллиардов плюс 125, то есть 195 миллиардов рублей, подсчитал Васильев. И повторюсь, что второе чтение запланировано на час дня. Ждем результатов. Судя.
Спасибо, Максим. В прямом эфире из Государственной Думы Российской Федерации был корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. Совет Федерации сегодня отклонил законопроект, который предусматривает увеличение налоговых ставок по всем категориям транспортных средств. На прошлой неделе документ был принят Государственной Думой, но накануне стало известно, что на совещании администрации президента депутатам было рекомендовано пересмотреть решение о повышении ставки транспортного налога. Отклонив законопроект, члены Совета Федерации предложили Государственной Думе создать согласительную комиссию. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Комитет Совета Федерации по бюджету в заключении по федеральному закону о внесении изменений в главы 22 и 28 части 2 Налогового кодекса отметил: в условиях экономического кризиса, когда сокращаются рабочие места, падают реальные доходы населения, нецелесообразно увеличивать базовые налоговые ставки по транспортному налогу в два раза по всем категориям транспортных средств. Председатель комитета по бюджету Евгений Бушмин.
Поднятие ставок в два раза – дело правильно, и поэтому мы предлагаем Государственной Думе рассмотреть этот закон заново, нам его отклонить созданием согласительной комиссии, быстро отработать.
Член Совета Федерации от Тверской области Евгений Петров заметил.
Не всегда повышение налоговых ставок приводит к увеличению дохода бюджета. Например, по Тверской области, как раз по транспортному налогу, когда в 2002 году в Тверской области были максимально повышены ставки налога, а в соседней Московской такие ставки повышены не были. Тут же объем грузоперевозок упал, налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, подоходный налог с физлиц упали, и никакому экономическому росту все это дело не привело. Это привело к росту автотранспортных предприятий, пришлось ставки снижать.
По итогам голосования за 5 голосов, против 125, Совет Федерации отклонил федеральный закон о внесении изменений в главы 22 и 28 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации и предложил Государственной Думе создать согласительную комиссию для преодоления возникших разногласий. При этом полномочный представитель президента в Совете Федерации Александр Котенков обратил внимание на процедурный момент.
Все вы слышали заявление и председателя палат, и руководителя администрации, особо хочу подчеркнуть, по поводу этого закона. Сергей Евгеньевич Нарышкин подчеркнул, что это плод большого компромисса всех ветвей власти. И состоит он в том, что мы согласились не только вернуть старые базовые ставки транспортного налога, но и сохранить сроки принятия этого закона. Дело в том, что закон данный должен быть опубликован до 1 декабря, чтобы он вступил в силу с 1 декабря и стал базой для принятия бюджета всех уровней. Поэтому сроки наши таковы, что сегодня вы отклоняете закон, завтра согласительная комиссия должна начать и завершить свою работу, потом вести продолжительные дискуссии, там некогда. В пятницу Госдума должна принять новую редакцию закона, и 25-го, я забегаю вперед, ноября, Совет Федерации его должен одобрить.
Вопрос о транспортном налоге до 25 ноября остается открытым. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Федерации сегодня отклонил законопроект о повышении транспортного налога, принятый Государственной Думой в минувшую пятницу. Госдума рассмотрит сегодня во втором ключевом чтении проект российского бюджета на 2010 год. В Дагестане в ночь на среду похищен сын главы города Буйнакск Гусейна Гамзатова. В Иране к смертной казни приговорены 5 участников антиправительственных выступлений, прошедших в Тегеране после июньских президентских выборов. Вашингтон вновь потребовал от Тегерана четкого ответа на новые международные предложения, касающиеся его ядерной программы. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. В 2 часа дня. Слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров». Чапик, брат Чапика. Выставка художника в Пражском Граде. Англо-итальянский писатель с русскими корнями к десятилетию со дня кончины Никола Туччи. К вопросу о холодном пиве. Эссе Бориса Парамонова. И культурная панорама, а также новые музыкальные записи. Программа «Поверх барьеров» сегодня в 14.07. Сейчас в программе «Свобода в полдень» тема из свежей российской прессы. Независимая газета сегодня вышла с заголовком «Консервация модернизации», в которой пишет о том, что партия власти «Единая Россия» берет за основу идеологию, чуждую масштабным проектам президента. Подробности и комментарии у обозревателя «Радио Свобода» Михаила Шевелева.
«Консервация модернизации» – так называется публикация в сегодняшнем номере «Независимой газеты», в котором рассказывается о том, как будет проходить 10-й съезд партии «Единая Россия». Этот съезд пройдет в эти выходные в Санкт-Петербурге, и на нем «Единая Россия» окончательно определится с партийной идеологией. Ее идеологией станет российский консерватизм. «Независимая газета» отмечает, что этот набор идей вступает в явное противоречие с задачей модернизации страны, поставленной Дмитрием Медведевым в послании Федеральному собранию. Как выяснила «Независимая газета», отечественная элита считает президента либералом. Такого же мнения придерживаются, как ни странно, и сами единороссы. Идеологию партии члены «Единой России» намерены объявить в присутствии президента Дмитрия Медведева. Что будет выглядеть несколько странно. Второе послание главы государства пишет, «Независимая газета» носит отнюдь не консервативный характер. Напротив, по духу и по фактуре его можно оценить как реформаторское и либеральное. Иначе говоря, партия власти, постоянно объявляющая о готовности воплощать идеи президента в жизнь, фактически берет на вооружение идеологию, чуждую его устремлениям. Во всяком случае, именно к такому выводу пришли политики и политологи, опрошенные «Независимой газетой». Например, заместитель генерального директора Центра политических технологий Алексей Макаркин сообщил, что Медведев – прирожденный либерал, поскольку он говорит о снижении роли государства в экономике и предлагает политические реформы, отрекается от сталинизма. С этим мнением согласен директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко. Медведев – умеренный либерал, считает он, а сопредседатель партии «Правое дело» Борис Титов в оценке еще радикальнее. В душе Медведев – чистый либерал. Стремление единороссов к консервативной идеологии эксперты «Независимой газеты» объясняют просто. Это электоральные соображения. Партия власти опасается возражать обществу, не желающему кардинальных перемен, чтобы не потерять голоса поддержки. С просьбой дать свой прогноз на то, как пройдет 10-й съезд «Единой России», я обратился к моему коллеге Михаилу Соколову, который собирается присутствовать на этом съезде.
«Единая Россия» проводит съезд с таким размахом, что понадобилось арендовать 2 скоростных спецпоезда для доставки журналистов в Петербург и полностью зарезервировать под размещение прессы гостиницу «Прибалтийская», а 3 отеля для делегатов. В Прибалтийской пройдет в пятницу предсъездовский медиафорум, где близкие к власти политологи будут рассказывать о том, как нужна для страны «Единая Россия». В субботу сам съезд пройдет в режиме хорошо срежиссированного шоу. На все про все отведено 4 часа. И на изменения в программе и уставе, и на речь премьера, он же беспартийный вождь партии «Единая Россия». Текст речи Владимира Путина после послания Дмитрия Медведева из панегирически оптимистического срочно переделывается на модернизаторский манер. Во вторник Борис Грызлов сообщил, что Дмитрий Медведев приедет все-таки на этот съезд, хотя раньше вроде бы это не планировалось, в качестве гостя, видимо, послушать премьер-министра. Медведев не мог не посетить съезд, дабы не возникали некие иллюзии у определенной части российской политической элиты, что в тандеме есть раскол. Так что это будет демонстрация нерушимого единства тандемократии. Бурными продолжительными аплодисментами, переходящими в овацию, встретят члены профсоюза начальства лидера партии Владимира Путина и такими же бурными аплодисментами, явно усиливающего свои позиции президента России Дмитрия Медведева. Делегаты съезда, забыв о том, что они только что обещали сделать «Единую Россию» партией консерваторов, будут говорить о том, что должны выполнить наказы, которые дал Дмитрий Анатольевич Медведев в своем втором послании, и предпринять максимальные усилия для того, чтобы победить коррупцию. «Единая Россия» будет, как обычно, пытаться представить себя как партию народа. Но не будем забывать, что это не партия. Эта структура существует не для того, чтобы выдвигать идеи и их осуществлять, а для того, чтобы выполнять указания из Кремля. Ну, а после предназначенного для телеэфира ритуального действия состоится фуршет для прессы и партийный банкет для российского начальства, которое к ночи в субботу умчится на спецпоездах и спецавиарейсах к новой счастливой жизни модернизаторов.
Вы слышали мнение журналиста Михаила Соколова. Подробности предстоящего съезда партии «Единая Россия» слушайте в его репортажах на «Волне Радио Свобода». Михаил Шевелев, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Свобода в полдень». Американский президент Барак Обама завершает визит в Китай. Сегодня в программе визита встреча с главой китайского правительства Вэнь Цзябао. Подробнее расскажет мой коллега Валентин Барышников. Валентин, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, Михаил. В центре внимания переговоров, которые провел Обама в Китае и с премьером Госсовета КНР Вэнь Цзябао, и накануне с председателем КНР Ху Цзиньтао, это, конечно, главная тема, это экономика. Торговый дисбаланс между двумя странами тревожит. В США гораздо больше покупают китайские товары, чем в Китае американские. США требуют, чтобы китайские власти прекратили искусственно занижать курс юаня, считая, что это одна из главных причин торгового дисбаланса. В свою очередь, Китай жалуется на повышение ввозных пошлин на китайскую сталь и автомобильные шины. Сколько-нибудь заметных сообщений о прорывах в этих вопросах нету. Обсуждались также и другие темы, такие как Северная Корея, ядерная программа Ирана, глобальное потепление. Однако, кроме того, что стороны готовы сотрудничать, тоже никаких сообщений нету. Вообще же в США обсуждается, насколько Америка готова признать Китай сверхдержавой, это растущую мощь экономики. Вот что сказал в интервью нашей радиостанции директор азиатских исследований в Кембриджском институте анализа внешней политики Джеймс Шофф.
Конечно, администрация президента Обамы, создается впечатление, подчеркивает свое особое уважение к Китаю, особенно в области экономических связей. Но я не думаю, что Соединенные Штаты готовы, так сказать, признать равенство сил с Китаем, особенно в ущерб отношениям с Европейским Союзом и Японией. Просто Белый дом активно пытается еще больше вовлечь Китай в глобальный экономический процесс на базе конструктивного партнерства с Соединенными Штатами. У Вашингтона есть основания для уважительности. Отношения к Китаю, который успешно преодолел у себя финансовый кризис 90-х и относительно благополучно избежал экономического кризиса, переживаемого в мире сегодня. В области военной стратегии Соединенных Штатов нет никаких признаков серьезных изменений, в результате которых американская администрация отступила бы от своих обязательств перед союзниками в Азии или значительно сократила бы свои военные ассигнования до того, как будут решены проблемы с Ираном и Северной Кореей, то есть проблемы распространения ядерного оружия. Принцип же администрации президента Обамы – быть открытыми для новых партнерств. Россия и Китай – наиболее желательные новые партнеры, без которых решение иранской проблемы, например, будет намного труднее.
Это был директор азиатских исследований в Кембриджском институте анализа внешней политики Джеймс Шофф. Михаил?
Спасибо, Валентин. В прямом эфире был мой коллега Валентин Барышников. Ситуацию в системе суворовских военных училищ Министерства обороны и состояние дел с кадетским образованием обсудили на слушаниях в Общественной палате накануне. Причиной общественного интереса к этой проблеме стало реформирование детских военных учебных заведений, в результате которого, как считают в Московском Суворовско-Нахимовском содружестве, училища станут обыкновенными образовательными учреждениями. Подробности в материале Тамары Лиленковой.
Письмо президенту Российской Федерации, в котором высказывалось беспокойство по поводу будущей судьбы суворовских и нахимовских училищ, от имени 100 тысяч выпускников подписали Игорь Иванов, Владимир Джанибеков, Константин Кочетов, Владимир Бобрышев, Виктор Казанцев, Владимир Чековани и Александр Владимиров. Каждый из них в разные годы прошел школу военного образования и до сих пор хранит верность кадетскому содружеству. Рассказывает дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации, выпускник Ташкентского Суворовского училища Владимир Джанибеков.
Ташкентское Суворовское училище имело еще своего коллегу. Это Ленинградское Суворовское училище МВД. Вот эти два училища готовили для внутренних войск своих выпускников и для службы на границе. Примерно половина наших выпускников шли в Алматинское высшее погранучилище. И к концу 80-х вся южная граница Советского Союза от Камчатки и до Черного моря практически на 100% была закрыта командирами младшего, среднего и высокого уровня, выпускниками Ташкентского Суворовского военного училища.
Важным признаком кардинальной реформы военного образования в России стало нарушение традиции проведения Парада Победы, в котором в этом году не приняли участие воспитанники суворовских и нахимовских училищ. Кроме разрушения военно-патриотической традиции, перевод детских военных учреждений на гражданскую систему обучения противоречит федеральному закону об образовании, считает член Общественной палаты Максим Викторов.
Фактически вопрос глубже. Он, наверное, касается не только некой формы изменений преподавания в Суворовском училище, которое, в общем-то, именуется как переход на качественно новый уровень суворовских училищ. Проблема глубже. Мне показалось, что имеет место быть изменение или попытка изменения образовательного стандарта, производимое без учета сохранения типа и вида образовательного учреждения. Дело в том, что по закону можно изменять образовательный стандарт, и это гарантирует наша Конституция, только в том случае, если это соответствует потребностям и запросам обучающихся лиц. Эта норма не очень давно существует, может быть, поэтому она и известна не очень хорошо, но она, тем не менее, в федеральном законе закреплена, в федеральном законе об образовании, статья 6.1.
Начальник отдела управления военного образования Министерства обороны Александр Еренко полагает, что реформирование системы детского военного образования связано с изменениями в российском обществе в целом.
Вы знаете, что из 365 тысяч офицеров в вооруженных силах, принято решение, останется 150 тысяч. Это вызвано в первую очередь проблемой более широкого характера, демографической проблемой. Мы настаиваем на том, чтобы усилить ротное звено такими категориями, гражданскими служащими, как педагог, психолог, педагог-организатор, отделы воспитательной работы усилить такими специалистами, как культорганизатор, педагог-организатор социальный. Группы профотбора заменить должности психологов на должности педагогов-организатора. Во-первых, эта должность предполагает педагогическую составляющую. Во-вторых, с переходом на 7-летний срок обучения суворовцев детей очень много, маленького возраста, 5-6-7-классников, с которыми необходима индивидуальная работа. Сирот очень много в суворовских училищах, вам это известно. Если было примерно от 10 до 20% в каждом училище по-своему. Вот в результате этого набора 24% сирот от всего общего количества набранных детей в суворовские училища сейчас. Это тоже проблема, с ними тоже надо работать. И вот такими специалистами мы будем укреплять суворовские штаты.
Такие образовательные задачи ставит перед собой Министерство обороны, реформируя детские военные учреждения. Какими качествами должен обладать будущий защитник Родины, станет понятно после того, как ведомство утвердит новое штатное расписание для нахимовских, суворовских и кадетских училищ. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
В 7 часов вечера слушайте в эфире Радио Свобода программу «Время гостей». Способны ли предложенные президентом реформы изменить политическую ситуацию в стране? Эту тему обсуждают политолог, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрий Гавра и писатель-публицист Юрий Болдырев. Ведет программу Виктор Резунков. О программе «Свобода в полдень» после краткой сводки новостей вернемся к теме саммита Россия-ЕС. Будут ли введен безвизовый режим между Россией и странами Евросоюза? Минимальная цена на водку теперь составит с 1 января 89 рублей. А также в нашей программе рубрика «Истории Запада и Востока». В Москве 12.30.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях. Совет Федерации сегодня отклонил законопроект о повышении транспортного налога, принятый Госдумой в минувшую пятницу. Члены Совета Федерации предложили депутатам Госдумы в ближайшее время пересмотреть документ, вызвавший массовые протесты автомобилистов. Госдума рассматривает сегодня во втором ключевом чтении проект российского бюджета на 2010 год. В Дагестане в ночь на среду похищен сын главы города Буйнакск Гусейна Газматова. Как сообщают информационные агентства, двое неизвестных подошли к 30-летнему Шамилю Магомедову, насильно посадили его в машину и увезли в неизвестном направлении. В Стокгольме сегодня пройдет саммит России и ЕС, участие в котором примет российский президент Дмитрий Медведев. Командование пакистанской армии сообщает о захвате большинства опорных пунктов талибов в горном районе Южный Вазиристан у границы с Афганистаном. В Иране к смертной казни приговорены 5 участников неправительственных выступлений, прошедших в Тегеране после июньских президентских выборов. Израиль намерен расширить свои поселения в Восточном Иерусалиме. Представлен план строительства еще 900 домов. Вашингтон вновь потребовал от Тегерана четкого ответа на новые международные предложения, касающиеся его ядерной программы. Как подчеркнул во вторник представитель Госдепартамента США Иэн Келли, время для ответа истекает, а молчание лишь укрепляет опасения по поводу запрещенного характера иранских разработок. Парламент Гондураса назначил на 2 декабря обсуждение вопроса о восстановлении в должности президента страны свергнутого лидера Мануэля Силаи. В Брюсселе сегодня пройдут переговоры делегации правительства Грузии с генеральным секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Его подготовила и представила вам Елена Поляковская. В эфире программа «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Косторов. Вновь к одной из главных тем дня – саммиту Россия-ЕС в Стокгольме. Саммит проходит накануне серьезных изменений в структуре руководства Евросоюза. Завтра в Брюсселе пройдут выборы главы Европейского Союза и секретаря ЕС по международным делам. О том, как могут измениться отношения России и Европейского Союза после вступления в силу Лиссабонского договора, мой коллега Марк Крутов побеседовал с главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым.
Как повлияет на отношения России и Евросоюза вступление в силу Лиссабонского договора? Кто-то говорит, что для России это плохо, будет гораздо сложнее играть на противоречиях внутри ЕС, а кто-то, наоборот, утверждает, что Москве будет легче договариваться с централизованными властями ЕС, не принимая в расчет голоса своих противников в бывшем Восточном блоке или странах Балтии.
Лиссабонский договор принципиально ничего не меняет. Это очень маленький шажок в направлении более консолидированного Евросоюза, но совсем маленький. Это даже не Конституция, это облегченная версия Конституции, хотя и Конституция тоже все-таки была в конечном итоге сильно выхолощена. Поэтому какого-то серьезного воздействия на отношения России с Евросоюзом это, на мой взгляд, не окажет. В какой-то степени можно было бы рассчитывать на то, что уровень дисциплины внутренней в Евросоюзе повысится, поскольку Лиссабонский договор дает теоретическую возможность обойти право вето, то есть обойти несогласие какой-то одной страны, если все остальные выступают «за». Но это все настолько сложно и настолько обложено разными условиями процедурными, что, я думаю, до этого не дойдет ни в отношении России, ни во внутриевских делах. Поэтому никаких серьезных перемен в связи с вступлением в силу Лиссабонского договора, по-моему, ждать не надо.
То есть России по-прежнему придется иногда договариваться с конкретными отдельными странами Евросоюза, у которых будет своя, возможно, более жесткая, чем у Германии или у Франции, позиция?
Ну, Россия всегда сочетала работу по двум направлениям. Это контакты двусторонние, причем в основном со странами, которые более позитивно настроены в отношении сотрудничества с Россией. И ее взаимодействие с Еврокомиссией по тем вопросам, по которым ее избежать невозможно. Я думаю, что сейчас еще надо понять баланс сил внутри ЕС, потому что вот введение, допустим, института президента ЕС, который будет иметь скорее символические полномочия, но все-таки он будет представлять государство, а не брюссельскую бюрократию. То есть президент ЕС будет назначаться главами государств, Советом Европейского Союза. И не исключено, что между ним, его аппаратом и, собственно, Европейской комиссией, как исполнительным органом, возникнут какие-то дополнительные напряжения, поскольку комиссия и государство всегда находятся в таком диалектическом сотрудничестве-противодействии. А вот от того, как это будет складываться, можно будет понять, какая из тактик России более успешна.
Федор, каковы перспективы сотрудничества России и ЕС в том, что касается жизни простых людей? Будучи президентом, Владимир Путин не раз говорил, что Россия готова в любой момент отменить визы для граждан ЕС. Есть лишь одно условие – отмена виз, естественно, должна быть взаимной. Насколько мы далеки сегодня от того дня, когда это может стать реальностью?
По-моему, всерьез никто отменой виз не занимается. Это в основном политический лозунг. Был период где-то в первой половине 2000-х годов, когда это ставилось на повестку дня переговоров с российской стороны и обсуждалось с европейцами. Но потом вот эта задача безвизового режима с ЕС была так изящно подменена другой задачей – упрощением визовых процедур, что, собственно, и произошло несколько лет назад. Но упрощение визовых процедур – это совершенно не то, что безвизовый режим. Это разный характер процессов. И в результате, по-моему, всерьез никто сейчас этим не занимается. И особого интереса я не вижу ни с той, ни с другой стороны. Так что те, кто считает это для себя принципиальным, им, я думаю, еще долго ждать.
С главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым беседовал мой коллега Марк Крутов. Считаете ли вы Россию европейской страной? Такой вопрос мы сегодня задавали в нашей утренней программе. Ответить на него вы можете сейчас на интернет-сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. И с этим же вопросом на улицах Обнинска к прохожим обратился наш корреспондент Алексей Собачкин.
Во-первых, у нас подписана Европейская хартия, да, по которой мы живем, раз. Во-вторых, у нас общие и культурные, и торговые связи и так далее. Ну и вообще всегда Россия была ближе к Европе.
Россия европейской страной не считаю, поскольку уровень культуры у нас не такой, как в Европе. Заплеванные мусорные баки вот наглядно показывают, что Россия совсем не европейская страна.
Да, вполне. Находясь в Европе, я себя чувствую там совершенно спокойно. Менталитет людей, их традиции, обычаи вполне понятны. Гораздо сложнее, да, чувствовать себя как раз в Азии, где образ жизни сильно достаточно отличается от жизни вот нас, да, жителей средней полосы России. Поэтому я вполне разделяю мнение, что Россия европейская страна.
Нет, права человека не защищаются, как в Европе.
Конечно.
Потому что законодательство уже приблизилось к европейским нормам.
Ее европейскую часть я считаю европейской, азиатскую часть азиатской.
Россия никогда не будет европейской страной. Мы Евразия, но не Европа. Никак. Татары, монголы все приходили к нам. А откуда Европа?
Я не считаю Россию европейской страной, хотя вот с Петра Первого как-то повелось, что мы на Европу равняемся, но на самом деле у нас никогда не получалось быть именно вот европейцами. У нас все время есть какие-то влияния с восточных стран. Они настолько сильны, что нас нельзя назвать европейской страной.
Нет, не считаю Россию европейской страной. Сильно влияние Востока. Да и исторически наши партнеры Индия, Китай.
Пока нет. Я часто бываю дочери в Испании. И когда сравниваю, то я пока еще не чувствую Европу.
В принципе, можно считать Россию европейской страной. Экономика страны и политика страны больше, конечно, повернута на Запад. Как говорил Владимир Владимирович Путин, что мы отстаем, конечно, от Запада лет на 120. Но в любом случае мы делаем семимильные шаги, чтобы больше закрепиться на западной арене.
Нет, могу считать Россию европейской страной. Она только в начале движения к европейским странам, поскольку у нас нет уважения к правам человека, поскольку у нас нет уважения к частной собственности, поскольку у нас чиновник, как и при царе Иване Грозном, определяет гораздо больше, чем ему положено.
У нас свой путь развития, отличный от Европы.
Так жители Обнинска ответили на вопрос, считаете ли вы Россию европейской страной. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». С Нового года минимальная цена за пол-литровую бутылку водки составит 89 рублей. Проект приказа об этом подготовила Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка. Таким образом, Росалкоголь рассчитывает поддержать легального производителя. Однако, как говорят некоторые эксперты, эта мера вряд ли вытеснит нелегалов с рынка алкогольной продукции. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» Ольги Вахоничевой.
Проект приказа об установлении и введении с 1 января следующего года минимальной розничной цены на водку, производимую на территории России или ввозимую на территорию Российской Федерации, ни для кого неожиданностью не стал. Как говорят специалисты, контролировать минимальные цены на водку и ликероводочные изделия начали еще в 1998 году. Тогда же за год производство легальной продукции увеличилось на 60%. Однако вскоре ежегодный пересмотр минимальных цен на водку и ликероводочные изделия был прекращен. В России до сих пор действует действует минимальная цена на водку, установленная в 2000 году, а именно 31 рубль за пол-литровую бутылку. Этот стандарт безнадежно устарел, считает руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.
Сегодня у нас водка продается в супермаркетах по цене 50-60 рублей за пол-литровую бутылку. При этом только акциз с НДС пол-литровой бутылки водки составляет около 50 рублей. При этом нужно эту водку еще как-то произвести, то есть у нее какая-то себестоимость должна быть. Должны быть уплачены налоги, должна быть какая-то торговая наценка и прибыль. Иначе не имеет смысла производить. Поэтому весь расчет показывает, что цена не может быть менее 89 рублей за пол-литровую бутылку водки уже на полке в магазине. Контроль за минимальными ценами позволит резко снизить уровень нелегального производства и оборота водки и пироводочных изделий. Я думаю, что это, наверное, самая эффективная мера из всех, которые предлагались Росалкоголь-регулирование.
Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин считает, что начинать контролировать минимальные цены на водку в рознице надо не с нового года, как это прописано в проекте приказа, а гораздо раньше.
Иначе получится, что до 1 января еще больше месяца будет находиться в теневом обороте рынок ликеровочной продукции. Я думаю, что сам этот механизм экономический, контроль за минимальными ценами, он позволяет уравнять шансы легальной и нелегальной алкогольной продукции. То есть, если она все равно будет продаваться не ниже, чем 89 рублей после 1 января, то сейчас бессмысленно увеличивать производство и поставки в розницу, потому что просто народ не успеет выпить в таких количествах.
Координатор по торговле Всероссийского движения за честный рынок Роман Жигульский придерживается иной точки зрения. Он убежден, что контроль над минимальными ценами на водку не сможет ограничить доступ на рынок производителей нелегального алкоголя.
Начнем с того, что 89 рублей, даже такая цена, она недостаточно большая, чтобы вытеснить нелегалов, поскольку существующие известные производители, известные бренды стоят уже гораздо дороже. В то же время эта мера не принесет ничего, потому что нелегальный производитель, пусть будет иметь даже большую маржу, продавая по этой цене, просто он больше заработает. Вот и все. В то же время легальные производители в какой-то степени, может быть, пострадают. Но, наверное, пострадают и розничные торговцы, поскольку любое регулирование цен негативно сказывается на рознице.
Что касается импортной водки, как прописано в проекте приказа Росалкоголя, то фиксированная минимальная цена будет установлена и на нее. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в славянском городе Мариборе решающий матч для сборной России по футболу. Решается судьба путевки на чемпионат мира 2010 в ЮАР. Это ответный матч, который сборная России проводит в гостях. Первый домашний в Москве россияне выиграли со счетом 2-1. И насколько велики шансы российских болельщиков увидеть команду в Южной Африке в финальной части чемпионата мира, мы узнаем у нашего спортивного обозревателя Алексея Кузнецова. Алексей, здравствуйте. Так каковы шансы российской сборной?
Добрый день, Михаил. Шансы велики. Сборной России достаточно, что называется, не проиграть, поскольку в первом матче россияне, как вы заметили, выиграли со счетом 2-1. По стратегии еврокубковых матчей, а именно так проходят эти стыковые встречи, России и Словения в частности, славянцы имеют некоторые преимущества в случае своей победы. Скажем, в случае победы 1-0, Словения пройдет в финальную часть чемпионата мира за счет мяча, забитого на поле соперника. Но сборная России по такой классификации, что ли, должна играть от обороны и ловить соперника на контратаках, потому что Россия устраивает ничья. Но Гусхидин, как главный тренер сборной России, уже заявил на предматчевой пресс-конференции, что Россия будет играть в атакующий футбол и не станет отсиживаться в обороне. Возможно, Хиденко прав, потому что игра строго на оборону, как показал предыдущий матч, не принесла сборной России желаемого результата в последние минуты встречи. Московский матч мог бы завершиться и в ничью. Не так много болельщиков попадет на стадион в городе Марибор, всего порядка 12 тысяч, но, тем не менее, этот стадион счастливый для Словении. Словенцы на нем пока ни разу не проиграли и всего один раз сыграли в ничью. Вполне возможно, что и сегодня Словении улыбнется удача, но Хиденко принято считать везунчиком в российской прессе, его так все время называют, не таясь. И по уровню игры, по уровню футболистов у России, конечно, на мой взгляд, шансов больше. Но в таких матчах, где порой все зависит от одного случайного мяча, думаю, что может сыграть фактор совершенно, роль совершенно любой фактор, в том числе и своего поля, и болельщиков, и какой-то случайный мяч. Я думаю, что с путевкой России пока что не гарантирована, но шансов у нее больше.
— Спасибо, Алексей. В прямом эфире был спортивный обозреватель «Свободы» Алексей Кузнецов. Матч «Россия-Словения» будет транслироваться российским телевидением сегодня в 22 часа 30 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве без четверти час.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Федерации сегодня отклонил законопроект о повышении транспортного налога, принятый Государственной Думой в минувшую пятницу. В Дагестане в ночь на среду похищен сын главы города Буйнакск Гусейна Гамзатова. Командование пакистанской армии сообщает о захвате большинства опорных пунктов талибов в горном районе Южный Вазиристан у границы с Афганистаном. Государственная Дума России рассмотрит сегодня во втором ключевом чтении проект российского бюджета на 2010 год. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Почему российские неонацисты стали вести себя жестче?
Комментарии экспертов.
Джеймисон Файерстоун, партнер Сергея Магнитского, рассказал, кому выгодна его смерть.
Право автора.
Журналист Виталий Портников о перспективах российско-украинского примирения.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
В эфире программа «Свобода в полдень», и нашу программу продолжит выпуск экономических новостей. С ними вас познакомит Диана Асонова.
Государственная Дума России рассматривает сегодня во втором чтении проект закона о федеральном бюджете на 2010 год и на период до 2012 года. Ожидается, что в следующем году доходы бюджета составят около 16%, а расходы почти 23% ВВП, объем которого прогнозируется на уровне 43 триллионов рублей. Таким образом, дефицит бюджета составит почти 3 триллиона рублей, или 6,8% ВВП. Проект бюджета на 2010 год рассчитан, исходя из ожидаемого роста экономики на 1,6%, инфляции от 9 до 10% и среднегодовой цены российской нефти Urals 58 долларов за баррель. Чистый отток частного капитала из России за 10 месяцев 2009 года составил 53 миллиарда долларов, заявил глава российского Центробанка Сергей Игнатьев. Положительное сальдо счета текущих операций за этот период, по словам председателя ЦБ, составило 39 миллиардов долларов. Объем промышленного производства в России в октябре сократился на 11,2% к уровню аналогичного периода прошлого года, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в сентябре спад производства в промышленности составил 9,5%. В целом, за 10 месяцев года объем промышленного производства в России сократился к уровню января-октября 2008 года на 13,3%. Ввозная пошлина на рис будет повышена 10 декабря, заявили в Федеральной таможенной службе. Как сообщалось ранее, повышенная ставка 12 евроцентов за килограмм против нынешних 7 будет действовать на протяжении 9 месяцев. Роспошлины, инициированные Ассоциацией рисоводов Кубани, призван поддержать российских производителей этой продукции. По прогнозу Зернового союза, урожая российского риса в этом году будет достаточно для производства 500 тысяч тонн крупы. При этом потребности страны оцениваются примерно в 600 тысяч тонн риса в год. Просроченная задолженность по заработной плате в России в течение октября увеличилась на 6,4% и составила 5 миллиардов 406 миллионов рублей, сообщила Федеральная служба статистики. Таким образом, объем задолженности впервые после 4 месяцев сокращения вырос. По состоянию на 1 ноября почти 96% общей суммы долга приходилось на долю предприятий и организаций. Просроченная задолженность по зарплате из бюджета всех уровней в течение октября выросла на 24% до 237 миллионов рублей. Курс доллара на сегодня 28 рублей 68 копеек, на 1 копейку выше, чем накануне. Евро стоит 42 рубля 90 копеек, на 6 копеек дешевле, чем во вторник. На международных торгах за 1 евро дают доллар 49 центов.
Экономическую панораму подготовила и представила вам Диана Асонова. Сейчас в программе «Свобода в полдень» репортаж на тему культуры. Фестиваль «Новый европейский театр» привез в Москву спектакль драматического театра из Варны. Пьесу Альбера Камю «Калигула» поставил Явор Гырдев. Имя его в России известно. В 2008 году он получил премию Московского международного кинофестиваля за дебютный фильм «Дзифт», рассказывает наш театральный обозреватель Марина Тимашева.
Режиссер скрестил в спектакле экзистенциальную пьесу «Камю» с некоторыми наработками Тинто Брасса. В центре имени Мерхольда обустроили красный шатер и сцену-арену. По центру – деревянный колодец. В нем вода, но не для умывания, а для омовения трупов. Закрытой крышкой колодец превращается то в пиршественный, то в патологоанатомический стол. Мы в капище языческих богов, одним из которых считает себя Калигула. Все действующие лица одеты в черную военную форму, на рукавах нашивки с подобием фашистской символики. Властителя тоталитарного государства играет Диму Алексеев. Сам актер будто ожившая античная статуя. Узкое точеное лицо с большим красиво очерченным ртом. Атлетически сложенное тело, благо несколько раз в спектакле он раздевается догола, можно успеть им налюбоваться. У него холодные светлые глаза и очень пристальный взгляд. Калигула Дима Алексеева очень опасен. Режиссер напирает на связь Эроса и Танатоса и щекочет нервы зрителей некоторыми приемами из арсенала Калигулы, в той степени, в которой это позволяет, конечно, театр, то есть натуралистическими жестокими сценами. Вот равнодушно стаскивают одежды с тела мертвой Друзилы, заворачивают его в белую тряпку и засовывают в какой-то ящик. Вот сеанс смертельного орального секса, удушение Цезонии. Вот конвульсия отравленного ядом Мирея. Все это эффектно, но не ново. Новое возникло бы, если бы Явор Гырдев рассказал историю современного, вроде бы нетоталитарного общества и вывел на сцену пресыщенного эстета и душегуба, презирающего простых людей, ни во что не ставящего чужую жизнь, маскирующего абсолютный аморализм пустой демагогии. Пьеса «Камю» дает возможность такого прочтения. Явор Гырдев ею не воспользовался. Ну ладно, пусть так. Но в спектакле вообще нет ясного высказывания. Это замечание я адресую Явору Гырдеву.
Но это точно так, и в этом и авторская позиция. Потому что мне уже кажется, что если всем даешь шанс, всем персонажам пьесы, тогда это действие не манипулирует, говоря, вот это правда и это неправда. Жизнь действительно очень-очень сложна. И самая трудная вещь – быть таким образом толерантным, каждый раз быть готовым понимать мир по-другому. У таких сложных пьес, как «Калигула», надо действительно понимать персонажа, понимать характера, потому что если это не так, тогда это будет такая тезисная пьеса и будет, конечно, тезисный спектакль. Тезисный спектакль мне уже не нравится. Поэтому и кажется, что в моих спектаклях и в фильмах нету такого прямого высказывания, да, самая простая вещь. Придумать послание и после этого через пьесу доказывать. Эта позиция мне вообще не свойственна и не интересна.
Явор, но все-таки театр есть театр, и там есть живые люди, и есть декорации. И в этих декорациях и костюмах вы не можете так быть свободны, вот, чтобы никто ничего не замечал. Мы замечаем, что они все чернорубашечники, ну, я так грубо говорю, что мы имеем дело с таким фашистски-языческим государством, системой. Это вы нам указываете. А почему вы нам это указываете в начале 21 века?
Потому что проблема вовсе не в том, какое это тоталитарное государство. Это государство, которое всегда может оказаться тоталитарным. Скажем, это такое антиутопическое тоталитарное государство. У нас есть такой омаж к Альберу Камю, потому что он имел в виду, конечно, нацистское тоталитарное государство. Но все-таки, думаю, что он написал такую пьесу, ее смысл не снят. Интеллигентный человек, попавший во власть. Поэтому я не думаю, что Калигулу надо осуждать или оправдывать. На него просто надо смотреть, и от него надо учиться. Потому что это такой человеческий опыт, который, когда ты понимаешь, тогда он тебе всегда будет полезен. А когда будет послание, ну, он плохой человек, и так не надо делать, или он хороший человек, и делайте так. Думаю, что это такое ретроградное ощущение.
Актер, конечно, должен искать психологические оправдания для своего героя, мотивации любого его поступка. В этом между нами нет спора, но согласиться с тем, что авторская позиция не нужна, с моей точки зрения, совершенно невозможно. Мы ведь в жизни отличаем черное от белого. На это Явор Гырдев ответил мне: жизнь должна стать лучше, а театр жестче. Театр действительно становится все более жестоким, а вот жизнь режиссерам не подчиняется и лучше не становится. Марина Тимашева, Радио «Свобода», Москва.
Программу «Свобода в полдень» завершит Репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». 17 ноября в Словакии отмечают 20-летие с момента начала демократической бархатной революции в социалистической Чехословакии. Несколько лет спустя мирно разделившись на два независимых государства – Чехию и Словакию. О трансформации мировоззрения словаков за прошедшие 20 лет и о восприятии ими событий 20-летней давности корреспондент «Радио Свобода» в Братиславе Инна Земляная побеседовала с социологом Словацкого института изучения общественных вопросов Зорой Буторовой.
В прошлом месяце ваш институт провел исследование, цель которого – узнать, как словаки воспринимают изменения в обществе после бархатной революции 1989 года. Что вы выяснили? Для людей в Словакии ноябрь 1989 принадлежит к самым знаменательным событиям современной истории страны, которые они оценивают очень положительно. На первом месте – вступление Словакии в Евросоюз. На втором – словацкая народное восстание против фашизма в 1944 году. И на третьем около 60% словаков называют бархатную революцию. Какие плюсы и какие минусы принесла словакам бархатная революция? Главным положительным моментом для людей является политическая свобода. Большинство словаков удовлетворено тем, что в стране есть плюрализм, демократия, независимая масс-медиа, что люди могут путешествовать, жить и работать за границей. С другой стороны, люди обеспокоены ситуацией на рынке труда. Пожалуй, это один из основных минусов нового времени. Конечно, это связано и с экономическим кризисом, который повлиял на рост безработицы в стране. Несмотря на наличие политических свобод, у людей есть такое ощущение, что они не могут влиять на политиков так, как это задумывалось в ноябре 1989 года. Также словаки считают, что в стране отсутствует равноправие перед законом. Люди очень критично воспринимают коррупцию и засилье лоббистов. Более того, они считают, что положение в этой области ухудшилось. Ключевой проблемой является то, что люди не ведут борьбу с этим негативным явлением. Лишь 7% опрошенных готовы открыто заявить о фактах коррупции. Люди боятся мести, боятся потерять работу, боятся того, что они будут отодвинуты на второй план в продвижении по служебной лестнице. Конечно, у нас есть общественные организации, основной работой которых является выявление коррупции в обществе. Однако этого недостаточно. Люди должны осознать, что борьба с этим явлением – часть их гражданских обязанностей. Что касается обычной жизни словаков, после бархатной революции им живется лучше или хуже? В отличие от того времени, когда на основе коммунистической идеологии все были равны, сейчас словацкое общество очень дифференцировано. Сегодня разница в уровне жизни между отдельными социальными группами людей весьма значительна. Если человек молод, образован, владеет иностранными языками и у него достаточно уверенности в себе, то бархатная революция дала ему все шансы для того, чтобы он стал победителем в этой жизни. У таких людей огромные возможности. На другой стороне пожилые люди, малообразованные люди, люди, живущие в селах и в бедных восточных регионах Словакии. Им приходится тяжело. Вообще этот вопрос упрощать нельзя. Общий уровень жизни словаков улучшился. Однако у одних он улучшился намного, у других не изменился. Но сравнивая свою ситуацию с ситуацией успешных людей, им кажется, что жизнь стала хуже.
Корреспондент «Радио Свобода» в Братиславе Инна Земляная беседовала с социологом Словацкого института изучения общественных вопросов Зорой Буторовой. Вы слушали программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Михаил Касторов, редактор Марк Крутов, автор-ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Час прессы».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Самой коррумпированной страной названа Сомали, а наименее коррумпированной – Новая Зеландия.
Народу вернули свободу. Были
теперь в стране допускаются вещания, в частности, на курдском и
армянском. Военно-следственный отдел Саратова обратился молодой человек, заявивший, что сбежал из военной части города Чапаевск.
Мы осуждаем решение Израиля построить 900 квартир.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.